Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать третью часть интервью с иеромонахом Ефимием, насельником монастыря преподобного Ивова Почаевского в Мюнхене. Скажите, вот каков сейчас состав монастыря? Вот сколько послушников, тройников, иеромонахов?
У нас вообще состав монастыря сильно менялся. И я должен сказать, что, к сожалению, многие уходили, те, которые могли бы остаться, так скажем. Ну, бывали искушения, что называется, и люди уходят.
И новый состав... Это везде.
Да, ну, это понятно все. И один даже уже скончался, но он там болел. А сейчас у нас 12 человек, по-моему, сказать. Ну, если учитывать, что в нашем братстве до сих пор остается ВДК Гапит, который сейчас даже, он в Штутгарте, бекарный архиерей, но в Штутгарте его там. Это недалеко, правда, здесь. 2 часа, по-моему, езды на машине. Ну, владыка Марк – настоятель. Я единственный священник после владыка Марка. И есть один иродиакон у нас, отец Корнилий. И один монах, он немец, кстати говоря, он просто монах, отец Мелитон. И 2 рисофорных монаха, то есть иноки. Один из них, кстати говоря, тоже немец, то есть который и крестился, пришел в православие, хотя сам родом из Берлина. И послушники сейчас. Нет, сейчас к нам еще приехал один монах, он сам голландец, это владыка, он буквально недавно приехал, он к нам до этого приезжал, а вот сейчас решил, но он тоже был уже монахом, отец Патрики, Патрик.
Как Патрик. Они?
Патрик, да, это сам по-английски они называют.
Батюшка, вот. А вот ваш путь, как вы здесь оказались? И вот еще такой вопрос, вот эта разность ментальности людей. Мы об этом говорили часто, когда бывали на Святой Земле, что, например, Мария Магдалина, и там игуменья, она сама из Австралии, где тоже люди разные, поэтому она могла как-то руководить монастырем, где из разных стран монахини, это все как бы уживается, а ведь все-таки очень разное, в этом есть своя сложность.
Ну, там, знаете, в той земле, там, да, матери Елизаветы, которая из Австралии, была другая игуменья, которая тоже из Австралии, мать Анна. Поэтому традиция у них австралийская такая. И там вообще у них, так скажем, англоязычный монастырь в основном.
А сейчас очень много русских монахов.
Нет, русских, да, это потому что, в отличие от Илеона, который был тогда, там было, например, много румынок, очень много, когда вот был период такой. Сейчас много с Украины и с России, это я знаю, да. Но тогда, и тогда даже, я помню, когда как раз я тогда приехал первый раз, тогда я помню, румынок сразу было видно, они ходили
на
в свои...
На Илеоне или...
Нет, именно на Илеоне.
На Илеоне, на Илеоне.
Ни одной румынки на этой самой Гесмании не было. Я хочу понимать, что там у них, так сказать, вот деление было такое. Ну, по-моему, арабки там одинаковые,
арабки,
в общем-то.
Да, там, и там,
и там, и там, они, так сказать, там... То есть то, что я знаю, там из старших сестер, матерей, они там, конечно, все, ну, то есть, ну, вот арабки... Тоже они интересно все рассказывают, так сказать, как они там жили. У них там много сейчас русских, но зарубежная церковь в этом отношении, она, ну, как сказать, она и зарубежная, потому что, естественно, что когда приходят люди и местные, немцы здесь, которые, конечно же, это хорошо, в общем-то. Была интересная такая тема, когда вот монастырь основался, одна из такой, одной функции монастыря тогда было то, что тогда отец Ивов поддерживал, владыка Александр правящий, вот архиерей, поддерживал. Такие были миссионерские немецкие съезды, так и называли их. на которых приезжали и священники, наши даже монахи выступали там с докладами, то есть, как бы сказать, и приезжали хоры, интересно, что были хоры. Здесь было еще такое Серафимовское братство еще после войны, очень интересное. Отец Слободской, может, вы знаете, такой, который вот автор, так сказать, он здесь был, как раз, Серафим.
Историк?
Нет, знаменитый такой, ну, Закон Божий, Слободского.
Да, Закон вот Божий, Слободского, вот это азбука для христианина.
Как раз он был здесь.
Он здесь?
Он был здесь, и потом он уехал тоже в Америку. И потом Серафимовский приход, он весь просто исчез. Потом к нам принесли несколько икон, которые там были. Там гимназия даже была у них. Причем это было лет 5, может быть, 10. Об этом написано сейчас много, в том числе в России сейчас об этом написали. И были немецкие приходы даже тогда. И вот тогда, значит, был такой отец Андрей Древин, который руководил этим. И многие из немцев приходили тоже опять к православию. У нас был такой один очень симпатичный, очень интересный человек, священник, он же скончался сейчас, который сам был из немцев. Что интересно, то, что он был в русском плену, вот, как люди приходят к православному вере. Будучи немецким солдатом, был в русском плену. И после этого он пришел в православие.
Вот. Ну, чем ты столкнулся с таким, что его удивило, наверное?
Ну, говорят, там часто действительно русские относились очень хорошо к немцам, и, так сказать, как-то они немцы по-другому видели. А он был сам главным врачом в Гамбурге, в порту. Отец Амвросий Бракаус. И он почему до конца своей жизни, по-моему, оставался этим врачом. И действительно, вот это вот один из примеров, как вот перехода
промысла
Божьего, как действительно, как вот немцы приходят. Было такое здесь даже движение, что вот, дескать, немецкие приходы, и вообще была такая тенденция, что вообще немецкий язык скоро станет главным языком богослужебным. Но потом эти приходы тоже исчезли, хотя они в Америку никогда не уезжали. Иммиграция вообще всегда это временная вещь, надо сказать. И я это лично вижу именно по составам, так сказать, вот, приходов. То есть вот первая иммиграция сначала была, как бы сказать, основной, но потом уже дети первой иммиграции, то есть чаще всего они уже растворяются, да, в этом обществе. Вот. И, к сожалению, многие даже перестают быть православными. Ну, по крайней мере, не ходят в церковь. И у них язык тоже самое, конечно, начинает быть главным немецкий, то есть местный язык. Потом идет другая эмиграция, вот вторая, послевоенная. И то же самое, я уже вижу, как убывает наши вот те еще, которые сами, так сказать, приехали, но уже многие дети из них. Есть вообще, так сказать, удивительные семьи, в том числе вот семья отца Николая Артемова нашего, отца Георгия Кабро, протодиакона нашего. Они как можно воспитывать детей здесь, в православии, как они сохраняются, они нормально функционируют вот в этом вот обществе немецком. Они вполне нормальные немцы. Наш Лайкокопит даже, например, он вырос здесь, в Германии уже. Ну, он и по-русски говорит, и по-немецки. Естественно, для него немецкий – это родной язык, потому что он был здесь, в Германии. Но он остался русским, понимаете, батюшка, стал православным.
А для нас просто открытие. Мы тут такие семьи встретили в Германии, которые вот совершенно в среде, ну, чужеродной, скажем, да, вот и языково, и традиционно, они умудряются так воспитывать детей в таком русско-православном, ну, в духе. И так воспитаны дети, что в России-то это не часто встретили.
Ну, как раз вот это бывает, как ни странно, вот это окружение инославное, оно, как ни странно, толкает вот родителей на то, чтобы они воспитывали их это самое.
У нас вообще... это подвиг, колоссальных усилий, гораздо больше, чем в естественной среде.
Да, нет, это безусловно. Я почему говорю, что вот, например, отец Николай наш Артемов, и вот отец Георгий Кабро, сказать, у него все дети, они уже ели сейчас уже, или вышли замуж, но они все вот остаются, и они, причем говорю, что они не удаляются от этого общества, к самому главному, они живут в этом обществе, реально, понимаете? Вот Гагапита рассказывал, когда он и его брат, он староста во Франкфурте, на нашем приходе, и когда, так сказать, они говорили, мы наоборот, не стеснялись говорить по-русски, мы наоборот говорили, что у нас есть язык, на котором они не понимают. То есть у них был другой менталитет, в отличие от того, когда сейчас вот некоторые, наоборот, стесняются там говорить. Такое было после войны тоже, когда там пытались, или когда еще вот так русские немцы, вот сейчас которых очень много здесь, и многие из которых православные, естественно, поскольку они выросли в России, смешанные семьи там и так далее, вот, и они тоже самые многие начинают говорить дома с детьми по-немецки. Ну, у нас все священники, они говорят о том, что с детьми нужно говорить дома только по-русски, потому что ребенок, как известно, в возрасте, не помню, там до 10-15 лет, он способен одновременно говорить, то есть если будет с ним разговаривать на 3-5 языках.
Так и было, как воспитывали царские семьи, да, дворянские семьи, сразу знали с детства по 4, по 5 языков.
То есть когда вы говорите, я причем в одной семье был, она немка сама, а он русский. И когда мы там разговариваем, один сын старший, значит, говорит по-русски хорошо, а другой уже плохо. Я говорю, а почему так это сам? Он говорит, а потому что как раз вот когда он вырастал, меня дома часто не было, я в командировке уезжал. Она говорит по-немецки только, а он говорит только по-русски с ним. И даже когда заставляешь ребенка говорить только вот отвечать на русском языке, это, так сказать, его стимулирует, потому что у него язык этот формируется. И он действительно, он может говорить на двух языках. Просто ребенок, конечно, ленится. Понятно, что ему легче говорить на одном каком-то языке.
Привычном в среде окружающей. Вот, а вот ваш путь.
Ну, в общем, в каком-то смысле я приехал сюда именно к Владыке Марку, так скажем.
Из-за него, да?
Да, ну, то есть, потому что еще был Советский Союз, то есть я хотел, у меня были такие мысли именно уйти в монастырь, но даже потом оказалось так, что меня не благословили. Я думал пойти, например, в Виленский монастырь сначала, там было тоже хорошее условие.
Какой?
Виленский монастырь, да. Святых Духов. Когда там был отец Леонид еще такой, но он раньше был настоятелем монастыря. А потом, когда его сместили, там тоже ситуация изменилась. В общем, сказать, меня так не благословили. Ну, там были советские дела, что называется.
Советская власть потребовала... Ну, отца Леонида вы знаете, да?
Нет, он меня может не помнить. Я даже бывал у него дома, но я думаю, что он меня не помнит, если вы с ним знакомы.
Через священников, друзей.
Да, просто у меня там были тоже знакомые. Там многие с отцом Леонидом приехали туда из Москвы. То есть его из Москвы сначала прогнали, что называется, сослали в буквальном смысле в Вильнюс. А потом, ну, это обычно советская история, что называется. Местные власти потребовали от архиерея, чтобы он, значит, его убрал. Ну, мой знакомый, он ездил и говорил тогда, когда с будущим патриархом Алексеем, когда он был заведовал всеми этими делами, и поехал в центр Москву, там, ну, так молодые все, да, горячие были, что такое, как это так вообще. На что он сказал, это убирает не московские, это местные власти. Если ваш архиерей, так сказать, не уберет, то ему ничего не будет. Но архиерей тоже боялся за свое место, и поэтому он отца Леонида убрал. Ну, это, в общем, я к тому, что там... Не то, что там плохой стал монастырь, просто когда там изменилась ситуация, поэтому, в общем, мне туда, так сказать, не благословили, что называется, идти. А потом вот возникла возможность сюда приехать.
Ну, а Владыку Марка вы когда узнали?
Ну, я тогда его не знал. Я просто был знаком с такой священник, он сейчас, то есть, в ней жив, слава богу, хотя болен. Отец Владимир Шибаев такой во Франции, он сейчас служит. Он не в зарубежной сейчас, а под экзархатом, так называемым. Он был таким диссидентом, что ли, и он тогда уже уехал. Ну, мы с ним еще переписывались. А тогда, по-моему, я приехал в командировку сюда, в Швейцарию. Так получилось тоже удивительно, что я смог, в общем, с отцом Владимиром встретиться. И вот тогда зашел разговор, он сказал, так вот здесь вот монастырь лучший, прекрасный вообще.
Владыка а Марк, вы в светской профессии чем занимались?
Я до этого работал в реставрационном центре, кстати говоря, в Марфо-Мариинской обители.
Грабаря?
Грабаря, да. Я вот там, то есть я поэтому знаю очень хорошо этот храм. Я потом с лапкой к Владыке и приехал уже. Вообще, надо сказать, я не очень верил в то, что началось, что это не закончится, простите.
Перестройка?
Да, так называемая, когда началась перестройка, сказать, я понял, что я думаю, ну, будет, ну, как при Андропове, да, что-то такое там они начнут.
А потом захлопнется, да?
А потом все захлопнется, да. И поэтому
и в каком году вы уехали?
Это когда еще был Горбачев у власти.
Конец.
89 или 90, сейчас, простите, не помню.
Ну да, как раз перед перестроечной.
Тогда это тоже, кстати, было удивительно, потому что вот эта перестройка – это тоже чудо вообще, вы знаете.
Да, это все знают, ну, понимают,
кто внутри. Хорошо, если понимаете. А удивительно было здесь другое. Как раз вот здесь, когда я приехал, здесь Кокобит рассказывал. Значит, когда он был здесь, он с кем-то был, к ним просил на аудиенцию иезуит. Какой-то представитель, ну, они так немножко, конечно, против иезуитов.
Ну, настороженность присутствует, это объяснимо.
Пришло, говорит, вот два вопроса. Как вы относитесь к тому, что происходит в России? Наш говорит, да что вы, это все, советская власть, всех там задавит, там, да. Так далее, все, нет, это все ерунда, никакой там.
С таким диссидентским
все равно. И иезуиты тогда уже поняли,
что так не кончится.
Это все, то есть они пришли к русским и спросили, это удивительно даже. Ну, конечно, это, может быть, не обязательно, но...
Да, нет, это нюансы такие. А здесь вот какие взаимоотношения с другими церквями местными?
Ну, у нас никаких контактов нету, церковных контактов, так скажем. Конечно, мы не служим вместе какие-то вещи, но естественно, что наш владыка, как правящий архиерей, он встречается на всех уровнях, так сказать. То есть я не присутствую при этом, сказать, но я уверен, что он встречается со всеми.
Он представительствует.
Надо сказать, вот, например, у нас был такой случай, мне даже очень симпатичный. Оказалось так, что ни владыки Марка не было опять, ни владыки Агапита не было, а был я, так сказать. А нас община... Это Обермензик такая, ну, вот бывшая деревня, это название, так скажем. У них свой дом даже такой есть, очень интересный. Они, значит, пригласили нас, чтобы мы участвовали, как тоже, думаю, находящиеся в Обермензике, они все приглашали, в двух вещах. Они, опять-таки, характерно, подумайте, католики до сих пор делают, они освящали придорожный крест и освящали мост, то есть новый мост построили. Это было очень интересно. Они все были в костюмах. Бабарцы вообще в этом отношении, надо сказать, им должное. Они ходят в своих костюмах, они не стесняются ходить, даже гордятся этим, что вот они...
С национальными, да, традициями.
Да, и главное, что ходят не только старики, но и молодые ходят также. Когда это было мероприятие, у них был духовой оркестр, все как положено по-немецки. Они одели в костюм, даже был салют был какой-то из этих ружей, там, когда вот они крест освящали. Освящал крест католический диакон. У них диакон может совершать такие требы, то, что мы называем. И потом они пригласили в этот свой дом. Там все, от самых клопов таких маленьких до стариков, они все были в этих костюмах.
Такой колорит национальный.
Очень колорит. И что интересно, что они к нам, в общем, относились действительно очень хорошо. Они обрадовались искренне, когда мы пришли. Мы трое пришли туда. Ну, мы, как обычно, ходим в подрясниках или в рясе там официальные. И потом было смешно, когда баварцы говорят, а можно с вами сфотографироваться? Они очень похожи на русские твои баварцы.
Да, они приветливые и гостеприимные, и веселые, и такие умеют широко.
Они простые, они больше крестьяне, в общем, такие вот.
Вот,
не заумниченные, понимаете,
так сказать. Да, нет, замороченности.
Есть у них такое легкость
общения. От земли такая простота. Батюшка, а вот какие у вас, вот продолжаются в монастыре традиции, какие у вас святыни, какие особенные праздники в богослужебном кругу? Ну, особые ваши местные, вот его Почаевского монастыря в Мюнхене.
Ну, конечно, у нас главные праздники престольные, у нас даже их два, даже три, это преподобного Иова. Вот сейчас будет Успение и перенесение мощи. И даже мы празднуем его день тезаименитства, Иова Многострадального, как раз это день рождения царя
мученика. И царя императора нашего Николая
II. Поэтому обычно мы эти три праздника, конечно, бывает у нас именно праздник. Ну, другие у нас праздники, это, конечно же, общие. У нас здесь
а
есть...
вот как празднуется, например, День Победы? У вас
День Победы
ходы?
Нет. В День Победы мы на крестный ход не ходим. То есть у нас не бывает. Ну, в монастырях такой в России в День Победы крестный ход бывает.
У нас служится панихиды широко, очень мощно. Действительно празднуется, как раньше никогда не праздновалось.
Нет, единственное у нас, вот, я, по-моему, говорил уже, что вот у нас епархия... Вы знаете, что в Европе День Победы один, в России
9
другой.
9 мая, а в Европе раньше, да?
8, да. А кроме того, в Германии вообще его не празднуют, как вы понимаете.
Это уже для них
по некоторым причинам. Во Франции празднуют, там и так далее. У нас епархия вот совершает такой, вернее, организует крестный ход в Дахау. Я считаю, это хорошая форма. Ну, они вот сколько проходят там вот это протяжение, я даже удивляюсь, вот такие подвижничества такое, знаете.
Несколько километров
что, сколько. Да, причем ребята молодые приходят, слава богу, так сказать.
И там служится панихида по
жертвам. Да, там сейчас храм есть, да. Там же там храм.
И это 9 мая, да?
Ну, это обычно связано с воскресеньем, скорее всего, потому что если в России 9 мая – это выходной день, то в Германии 9 мая – это 8 не выходной просто, вот и все. Это, может быть, на Георгии даже впадает.
Кстати, настоящий это День Победы был 6 мая.
Ну да, да, да.
Когда вы последний раз были в Почаевской лавре сами, у вас связь существует?
Ну, я сам был давно уже, и вообще был только один раз там. И это было паломничество на Украину, знаете, может быть, лет 15, может быть, назад. Да. Причем это был когда день рождения митрополита блаженнейшего Владимира, который тогда еще был жив. То есть тогда он стал только епископом. Ну, было лет 15 назад, наверное. И вот мы туда поехали, и, в общем, нам такое паломничество, естественно, организовал... Он ныне владыка Милети, он викарий у владыки Ануфрия. Владыка Ануфрия сейчас во главе, он черновицкий. А с отцом, ну, тогда еще был отцом Милети, мы знакомы еще очень давно, то есть мы с ними переписывались, с почаевцами, и в том числе там литературу послали, когда-то, да, мы еще послали,
да,
а не обратно.
Вам, да.
И, в общем, поэтому и владыка Милети действительно относился с таким уважением вообще к нашему монастырю, и к владыке, конечно, Марку там и так далее. И потом он такое нам паломничество организовал по Украине, Это был Львов, потом Киев, потом монастыри, там Чернигов, Черновцы, и потом вот по дороге тоже вот монастыри, потом когда мы через Ужгород, по-моему, и тогда вот мы были в Почаеве в том числе.
И как вот для вас, насельника монастыря Иова Почаевского, оказаться вместе самого служения? Еще тогда ведь хор был отца Дмитрия, да?
Ну, там было три хора даже у них. Но могу сказать честно, что я все-таки хотел бы вернуться домой, потому что у нас здесь мало народу. Я это ценю. Когда вот я бывал там, особенно в Москве, в монастырях, мне просто жалко монахов в каком-то смысле.
Ну, это тоже, понимаете, подвиг находиться там.
Ну, да, ну,
тут понятно. У вас великая пустыня, можно сказать.
Ну, да, по сравнению.
А вот, там преодолевать вот, так сказать, надо.
Ну, то же самое в Почаеве, в общем, понимаете.
Сейчас уже, к сожалению, сейчас ситуация изменилась.
Ну, там что, не пускают они?
Да нет, сейчас туда и не поедут. Там ситуация очень тяжелая. И когда я киевлянка самородом, и последний раз мы летом вот были сейчас в Киеве на приходе Демеевском, и там собирали подписи о том, протестовали, чтобы Почаевскую лавру не отдали, опять не превратили в заповедник. Да, да. И я прям видела съемки, как тут же, как коршуны налетели филаретовцы с этими боевиками. То есть там очень тяжелая ситуация, и, честно говоря, судя по всему, это какое-то время исповедничества, очевидно, пришло вот для Московского патриархата. Потому что даже перед выборами на Украине, вот сейчас в Киеве, шли постоянные сюжеты по телевидению, клевещущие, постоянно обвиняющие представителей Московского патриархата. То есть это страшно. Там даже закидывались провокации, что в какой-то день будем резать попов московских. То есть люди же не понимают, они же националистические вещи ставят выше, не понимая каноничности, и враг пользуется родом человеческим этими немощами. И там у нас замечательный отец Гавриил в Почаеве, который был келейником у отца Дмитрия, вот, Эрмана, и знал, застал еще старцев того поколения. Мы исповедовались вообще одни в закрытом храме, уже служба закончилась, мы до часу в этом Успенском были. Удивительно. И в то время из Москвы отовсюду шли потоки паломников с огромными вот такими простынями поминальных записок. И даже монахи уставали от этого. Бывало, ну, и раздражение, видно, человеческая немощь. Даже иногда были такие мысли, а вот что бы вы делали, если бы вот к вам столько не ездило? Вот на что, как бы вы существовали? Вот даже вот такие какие-то. И вдруг так все переворачивается. Сейчас такой болью об этом думаешь. Сейчас им очень тяжело. И они, конечно, очень нуждаются в молитвах. Тем более у вас прямая связь. Когда перестройка начиналась, у меня тогда не было радио, у меня была статья о Почаеве первая, это еще начало 90-х годов. И я помню, когда мне рассказывали о монастыре, вы же, ну, конечно, знаете, что 100 лет монастырь Почаевский был как бы пленен католиками, и иконы чудотворные. И у них есть предание у монахов, что перед концом еще раз будет лавра опять захвачен. Конечно, дай Бог Господь все может изменить, но вот все всплывает. И знаете, поразительно, еще это такое маленькое отвлечение, но это все связано, что когда одесский отец Иона умирал вот из академии, и ездили его хоронить, и все приехали, я помню дословно говорили, что он перед смертью сказал, вот я умру, через год на Украине начнется гражданская война. Это я помню сама. И были мысли, да Господь, ну мало ли кто что напророчествовал, Господь может все изменить, и вообще... И летом мы приезжаем, ничего не предвещало, в Одессу попадаем туда же в монастырь, опять вспоминаются слова, и когда все это случилось, когда совершенно ничего так не предвещало, что такое может быть, конечно, это поразительно. И, конечно, просим ваших святых молитв.
Нет, мы молимся, конечно, за Украину, но за каждую литургию мы молимся.
И именно за то, чтобы не было этого разделения. Ведь...
Ну, в общем-то, мы употребляем ту молитву, которая вообще...
Благословлена патриархом, да.
И у нас там другая еще была молитва, она немножко другая, но она по сущности... То есть до этого еще у нас... В епархии уже была, так сказать, тоже молитва. Но все-таки, вот знаете, я помню, когда как раз вот владыка Милетий, они когда приезжали тогда, он же сам почаевец тоже, он там был, и когда они говорили о том, что кругом униатское, это же было после перестройки, кругом униатское окружение, но все равно народ, говорит, мы живем за счет народа, который нас поддерживает, местного прежде всего.
Но и автобусы вот, приезжали с округ.
Ну, если вот это, если, конечно, они потеряют эту почву, вот это самое страшное. То есть, если вот этих людей, что называется, так, ну, распропагандируют.
Там уже народ может рисковать даже жизнью, да. Там серьезно все это. Уже захваты, очень много захватов филаретовцами на местах. местах, вот в поселках, где все это переводится в политическую плоскость. Ну, да. Это настолько страшно, даже трудно было представить, что мы доживем до такого времени, честно говоря. Да. И самое страшное – разделение. Агрессия, разделение по национальному признаку, хотя народ един наш. Это... Да, да, да. Вот тут вот победа какая-то чувствуется, временная победа врага рода человеческого, но мы думаем, что это временно. Все равно во всех храмах молятся, мне кажется, Господь не допустит, но будем верить в это. И потому так утешительно, что сюда мы приехали в Германию и оказались в монастыре, тут и кусочек России, и кусочек Украины, и вот это все едино.
Нет, ну, конечно, для нас и преподобные Антоний, и Феодосий, Киев, Печер, вообще всякие, это Россия. Это Киевская Русь, а не Украина. Для нас, конечно, сказать, это мать городов русских, Киев. И, конечно же, это центральная Русь была. Мало кто знает, может быть, например, что в Польше, например, когда было русское воеводство, там были другие воеводства, Киевское воеводство, когда они входили в состав Польши. А русское воеводство – это были как раз земли, которые западные, то есть вот эти, которые стали потом вот под влияние католиков там и так далее, понимаете. Они, поляки, их называли русским воеводством. То есть у них само сознание было русское. И то, что, конечно, они сами отказываются, называют себя там украинцами, конечно, это обидно, в общем-то. Но обидно. Естественно, что мы воспринимаем, когда у нас такой приходок тоже когда возникает, там, например, ну, мы, естественно, молимся за богохранимую страну российскую. Люди, которые с Украины спрашивают, говорят, а почему не молимся за Украину? Потому что украинцев тоже много. Я сказал, ну, для меня там Одесса, это все Россия, там, простите, ну, как. То есть, конечно, я понимаю, что в каком-то смысле не в географическом, а в историческом плане, конечно же.
И в духовном.
И в духовном плане, конечно, это все единое пространство, и в данном случае неважно, на каком мы диалекте говорим, так скажем, на московском, новгородском или на одесском. То есть, понятно, что все русские переживают, что пытаются, так сказать, разъединить два действительно... связанные между собой кровно народа, понимаете? Это по семьям видно. Ну, вот я сам русский, но у меня полно родственников, которые украинцы, там, по матери, по отцу. Это невозможно разделить.
Пытаются, и даже во многом успешно. И это разделение, оно кровных родственников и в духовном плане настолько болезненно. Конечно, вот воссоединение, грандиознейшее, самое величайшее событие – это вот соединение Русской Зарубежной Церкви и Московского Патриархата. Это величайшее историческое событие, духовное для Церкви. Но вот то, что сейчас разделение, какое сейчас происходит, и мне верится, что это временное явление, и это временное поражение добра, как говорится.
Нет, конечно.
А как больно было, когда мы были на днях поминовения в Дортмунде и поминовения отца Леонида Цыпина. И один из родственников, ну, близких, ему сказал, я хочу призвать всех, чтобы вы помолились о том, чтобы Россия вывела войска из Украины. Ну, было да. Так больно просто слышать, потому что, ну, вот эти болевые точки. Но мы это переживем, много чего пережили. Поэтому очень просим у вас молитвы. И вот это как бы тихий, мы же знаем, что монастырь – это передовая. При всей тихости, цветах и вот этом благолепии вокруг, все равно это передовая. Брань продолжается. Спасибо вам огромное. Низко кланяемся. Будем рады вас видеть на нашей земле. Приезжайте в Москву. Очень спасибо, рады будем. Вот, и огромное вам спасибо за очень интересный рассказ. Всего вам доброго.
Всего доброго.
Вы прослушали третью часть интервью с иеромонахом Ефимием, насельником монастыря преподобного Иова Почаевского в Мюнхене. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.